Особое мнение.
13:06 на часах. У микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня Сергей Михайлович Боярский, депутат Государственной Думы. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Как говорит, к нам приехал человек издалека. Вообще, давайте начнем с того, вы здесь какими судьбами? В Пермском крае имеется в виду.
Я стараюсь выезжать во все регионы страны, где есть наши партийные ячейки и ячейки сторонников партии «Единая Россия», учитывая, что я сопредседатель Центрального Координационного Совета и член Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия».
А вот, насколько нам известно, появился как раз институт сторонников партии «Единая Россия». Давайте расскажите вообще, для чего создан именно этот орган, институт сторонников, и какое значение для партии и для людей, в принципе, он имеет?
Он создавался давно, параллельно с партией. Это такая ступень, по сути, для вступления в партию, то есть, чтобы стать полноправным членом. Партии нужно сначала побыть сторонником в течение полугода по нашему внутреннему регламенту. Однако мы поняли, что не всех стоит мотивировать и призывать обязательно вступать в партию. Есть люди, которые не готовы вести активную политическую жизнь или, в принципе, не хотят как-то вставать под какие-то партийные знамена, но в то же время хотят и способны решать какие-то свои задачи, двора, края, села. Для этого им нужны механизмы партийные, да, но при этом они хотят ограничиться исключительно какой-то такой общественной активностью. Вот, мне кажется, сторонники партии – это хороший механизм для них. И, кроме того, есть и юридические препоны или даже запреты для некоторых категорий граждан быть партийными. И, даже если запрета не существует, наверное, иногда это правильно. Вот я, например, на своем примере всегда говорю, что, будучи членом партии с 2011 года, вот когда я возглавил региональный телеканал государственный Санкт-Петербург в своем родном городе, я приостановил членство в партии, дабы подчеркнуть свою лояльность к любым политическим силам и как бы неокрашенность в политические цвета. И после того, как я завершил там свою работу, я вернулся в партию. Это технически возможно.
То есть сторонники партии имеют вот все вот эти вот ресурсы и рычаги, так скажем, да, действия для тех или иных общественных и политических...
Дело в том, что у сторонников партии есть проекты, вот, которые в том числе запустили мы после определенной перезагрузки, которая произошла в апреле 2016 года. У нас появились площадки дискуссионных клубов, у нас появились специальные проекты. Вот сейчас я приехал презентовать центр поддержки гражданских инициатив. Это наш новый проект, который будет помогать общественникам, некоммерческим структурам, просто гражданским активистам, тем, кто разделяет в целом ценности партии «Единая Россия», осуществлять свою деятельность и помогать им методически, юридически, помогать им нашим ресурсам, которым обладает партия, ее сторонники по всей стране. Кроме того, сторонники сами по себе – это уже такая серьезная сила, потому что советы сторонников, как правило, на местах состоят из лидеров общественного мнения, из представителей власти, СМИ, бизнеса, там, образования, медицины. То есть это такая всегда очень большая, широкая палитра самых активных и неравнодушных людей, но при этом напрямую не работающих в политической плоскости.
Смотрите, даже вот уже сейчас нам пишут в мессенджеры, да, у многих неоднозначное отношение к партиям вообще, и в частности к «Единой России». Если когда она образовывалась, сколько лет назад, сколько лет партии? По-моему, около 18, да, в 2000 году, по-моему, она была образована.
Был переходный период, сначала было единство.
В начале 2000-х, то есть... Поначалу относились просто как к очередной партии, а сейчас отношения, вы сами понимаете, о чем я говорю, потому что социальные сети очень неоднозначные, в частности, именно к «Единой России». Почему в данный момент вот я, да, сижу, там, простой смертный, и вот должна вам поверить и вступить, стать сторонником партии «Единая Россия»?
Вы никому ничего не должны, и то, что отношение к политике и к власти всегда неоднозначное, это нормально. Угу. Да, но нужно понимать, что «Единая Россия» – это именно та политическая сила, которая образует фундамент нашей политической системы. И нравится это или нет, но именно «Единая Россия» есть ведущая политическая партия, которая цементирует и объединяет огромное количество людей, заинтересованных в стабильном развитии нашей страны. Мы живем в демократическом государстве. Партия «Единая Россия» год за годом оправдывает свое лидерство, получая большинство в парламентах страны, в частности, в Государственной Думе, в которой я сейчас работаю. Поэтому, да, например, та же пенсионная реформа, о которой мы сегодня наверняка еще поговорим, это очень непростой и трудный период для партии, поскольку она взяла на себя огромную ответственность, да, и сейчас получает и критику, и обратную связь от общества, которое было не совсем готово, да, к таким изменениям, но на которые мы должны были пойти, чтобы сохранить нашу пенсионную систему для будущих поколений и обеспечить достойную старость уже тем, кто сейчас находится на пенсии. Так что политических партий у нас превеликое множество. Каждый волен выбирать себе и кандидата, и партию по вкусу, либо вообще не касаться политики. Однако, как говорится, если вы не занимаетесь политикой, то политика обязательно займется вами.
Понятно. Хорошо. Раз вы уже затронули тему пенсионной реформы, давайте уж тогда продолжим о ней беседовать. Многие были, да какой многие, практически каждый второй был недоволен тем, как она была изменена, да, то есть проведена пенсионная реформа, как были изменены условия. Потом вроде как чуть смягчили вот это все додело, но там не всех это коснулось. И все равно это такие половинчатые меры были в любом случае. На ваш взгляд, сама пенсионная реформа, вот в том виде, в котором она уже была принята вчера, насколько я помню,
подписал ее президент
вчера, имеет право на жизнь. И почему все-таки она не была проведена раньше, когда этого требовалось, действительно требовалось, а не когда это пришло в пиковую фазу?
Это не пришло в пиковую фазу. В пиковую фазу это бы пришло тогда, когда нам нечем было бы платить пенсии.
Нет,
в принципе.
Это было бы совсем плохо.
Ну, это вот, же не пиковая, вот тогда это и была бы пиковая фаза. Мы достаточно своевременно, с опозданием, но все же, скажем так, прыгнули в последний вагон уходящего поезда, да, правительство внесло законопроект именно тогда, когда вот, да, можно было схватиться за подножку. То, что мера непопулярна, непопулярна всегда и везде во всем мире. Значит, изменения соотношения людей трудоспособных и нетрудоспособных происходят в планетарном масштабе, учитывая увеличение продолжительности жизни, значит, возможности медицины, изменения условий труда и так далее, так далее, так далее. Не хочу повторяться и приводить все те аргументы, которые наверняка уже многие изучили, но готов, естественно, продолжать разъяснительную работу, потому что считаю, что именно отсутствие информации, должного понимания, да, объективного, это и есть причина первоначального отрицания необходимых перемен. Как только вот спокойно, без эмоций разобраться, что же происходит и насколько мы меняем ту структуру, которой вроде как все привыкли, но молодежь-то точно не привыкла, потому что она пенсии не получала, и только видела, как бабушки получают пенсию, да, и при том пенсию мизерную, которой все недовольны, и работающие, и неработающие. И надо было понимать, что если мы хотим обеспечить достойную старость тем, кто реально уже не способен трудиться из-за возраста, да, из-за там, своего физического состояния, то другого пути, кроме как увеличить возраст, причем увеличить не кардинально сразу в один день, да, растянуть эти перемены во времени на 10 лет, это был единственный путь. И нам за него не стыдно, я уверен, что будущие поколения оценят его по достоинству.
Многие не были готовы к тому, что возраст увеличится так сильно, и особенно были не готовы те, кто не сегодня и сейчас, там, не в этом году выходит на пенсию, а кто должен был выйти там в следующем или последующем
они
году,
же,
они, у них это растянулось у кого-то на полгода, у кого-то
немножко
на год.
Подольше поработать. А в чем проблема глобального, я понять никак не могу. Неужели есть разница выйти через полгода или через год, или через год, или через два? Особенно, когда речь идет фактически о молодых там, 55-летних женщинах или о молодых 60-летних мужчинах, которые все стремятся остаться на работе. Мы же все понимаем, что по-человечески, с точки зрения житейской, да, человек активно живет и активно существует в социуме именно тогда, пока он востребован. И все стремятся как можно дольше сохранить в себе вот эту молодость, скажем так, да, условно. То, что люди потеряли в деньгах, это понятно. Вот это мотив, когда ты и работаешь, и получаешь прибавочку к пенсии. Но тогда теряется сам смысл названия пенсии, да, как полностью, выплаты, способные обеспечить тебе жизнь.
Без работы.
Да. То есть если пенсию трудиться. Воспринимать как пособие, от слова «пособить», да, и сделать ее плоской, и привязать исключительно к возрасту, можно сделать и в 40 лет. А давайте по 1000 рублей 40 лет получать, условно говоря. Ну, вот оно нам надо? Мне кажется, что нет. Вот классическое понимание пенсии – это именно той выплаты, которая способна обеспечить жизнь, да, полностью одного взятого конкретного человека, утратившего способность к труду. В таком случае эта выплата должна индексироваться выше инфляции, да, каждый раз, чтобы она не сокращалась с течением времени. Но учитывая нашу демографическую ситуацию, да, и что трудоспособное население, отчисляя свои платежи в пенсионный фонд, напрямую их перечисляет, по сути, в карманы пенсионеров. Она нигде не копится. Это тоже большое заблуждение, что человек якобы откладывает себе всю жизнь куда-то на счет. Эти деньги, наверное, кто-то там использует какими-то, значит, не совсем порядочными способами. И потом вдруг получает меньше, чем того был достоин. И многие задавали вопрос, а почему тогда нельзя продолжать выплачивать пенсию семье, например, умершего пенсионера? Да? Да потому что нет этих денег. Они уже выплачены тем пенсионерам, которые получали пенсию в тот период, когда он работал. Вот разъяснять спокойно, методично и, главное, отбрасывая ту фальшь и те подмены понятий, которыми наши политические оппоненты пользовались, оперируя такими терминами, как средняя продолжительность жизни. Ну, это же средняя температура по больнице. В среднюю продолжительность жизни входит детская смертность, катастрофы, там, скоропостижные смерти. Ее никак нельзя использовать в качестве аргументы, размышляя и рассуждая о возрасте выхода на пенсию. И завершая свою мысль о аргументах наших политических оппонентов, я хочу напомнить, что за поправки президента, в которых в том числе фигурировал пенсионный возраст, Государственная Дума проголосовала единогласно. А то, что потом некоторые политические силы решили в целом за законопроект не голосовать, говорит, скажем так, о неком двуличии в голосовании, да, и в легком введении в заблуждение своего потенциального избирателя.
Я полагаю, нам стоит прерваться на короткую паузу как раз вот на этой мысли. После этого мы вернемся.
Особое мнение.
13:21 на часах. Продолжается программа «Особое мнение». В гостях у нас Сергей Боярский, депутат Государственной Думы. Поговорили мы уже о пенсионной реформе, о том, как вообще, что мнение услышали Сергея Михайловича, ну и как это происходило, да, вот с точки зрения внутрика такого, мы же там не были, да, именно вот как там депутаты между собой уже общаются. Ну что ж, хорошо. Давайте поговорим о как раз реализации проекта Центра гражданских инициатив, который вот проводит именно «Единая Россия». Вообще, центров поддержки общественных, гражданских инициатив в каждом регионе можно насчитать как минимум по одному, а то и побольше, потому что есть еще центральные города и города-муниципалитеты. Чем отличается именно Центр поддержки гражданских инициатив «Единой России»? Почему стоит, я не думаю, что там отказаться от одного проекта, пойти в ваш, а так интегрировать скорее, да?
Я вам больше скажу. Во-первых, не только по региональному и территориальному принципу существует множество похожих, скажем так, структур, но и по политическим. Ведь да, и наши парламентские партии тоже всячески пытаются под свои знамена общественников взять и помочь им в каких-то решениях каких-то вопросов. Это здорово. Я считаю, что чем больше механизмов помощи, поддержки, инициатив, которые идут непосредственно от граждан, непосредственно от территории, тем лучше. Речь нашего центра, то есть не речь, а отличие нашего центра от других, именно в том, что мы будем к помощи прикладывать весь тот ресурс, которым обладает наша партия. Да, ресурс, накопленный годами. Вы понимаете, что наши партийцы, это, как правило, люди, которые занимают должности там, исполнительной
власти.
Они
совершенно разные, причем.
Они совершенно разные, да. Есть огромное количество экспертов, там, лидеров общественного мнения, там, бизнесменов, людей из СМИ, из спорта, из медицины, из образования, которые могут стать кураторами, да, сподвижниками каких-то конкретных инициатив, даже выводя их на федеральный уровень. Мы будем, естественно, пытаться помогать и в регионах точечно, да, но если мы будем масштабировать, укрупнять проекты, которые подходят одновременно нескольким там территориям, условно говоря, там Поволжье, там на северах какие-то другие могут возникнуть, объединяющие несколько сразу регионов инициативы, мы будем закреплять за ними кураторов федерального уровня и в том числе сопровождать на действующие грантовые программы, да, своими рекомендательными письмами федерального уровня, ну и непосредственным общением с теми, кто может повлиять на эти процессы.
Угу. Хорошо, то есть здесь получается так, что вы, в принципе, не пытаетесь там попилить поляну, как говорится, да, а в принципе взять под крыло тех, кто уже существует, и, так скажем, предложить свой ресурс,
абсолютно
который
верно.
Есть у вас там в большем количестве, нежели у просто общественных деятелей. Ну, будем честными, да, в регионах это не так просто
конечно.
Происходит, чем если ты пользуешься какой-то федеральной структурой, которая может тебе помочь. Но смотрите, у нас же как получается, общественные деятели, вот если брать их не принадлежащие какой-то партии, это люди такие над схваткой фактически, да, то есть они здесь не зависят от партии, от той или иной, или от тех или иных там руководителей, да, этой компании, не компании, НКО, не НКО, а здесь они занимаются тем делом, которым считают нужным, и сами себе, скажем так, хозяева, то есть не делают, что хотят, а именно не пляшут ни под чью дудку. И идти под крышу партии – это очень однозначно для общественников. И как здесь и общественникам убедить людей, что они тут не продали душу дьяволу, и, в принципе, партии, да, объяснить общественникам, что здесь мы вас там не берем в наручники и в плен.
Никто никого не заставляет, естественно, и ничего требовать взамен, вот впрямую, да, при поддержке той или иной организации, кроме как, ну, по крайней мере, не противоречить там принципам, да, у нас есть такой пункт в условиях, да, ну, если вы откровенно и впрямую действуете против там действующей власти, против там наших принципов партии «Единая Россия», ну, тогда, извините, мы, наверное, все-таки выберем немного другой путь сотрудничества с теми, по крайней мере, кто не декларирует обратное. Но мы должны прекрасно понимать, у меня вот вчера был разговор в Санкт-Петербурге, прямо мы презентовали наш центр поддержки, я представил куратора, который будет, значит, возглавлять петербургское отделение, и к нам пришло большое количество некоммерческих организаций, общественников, и вот один мужчина говорит, вот я представляю рыболовов, значит, любителей.
Так,
и
хорошо.
У него там были, не буду сейчас наших слушателей в Перми утомлять петербургскими проблемами любительской рыбалки, но я...
Ну,
да, но они есть,
были,
да, вот
да,
поддержите. И он нам сразу говорит, ну, я вас предупреждаю, что у нас не все рыбаки, так сказать, поддерживают «Единую Россию».
Ну,
естественно, я ему говорю, ну мы обратного и не требуем. Мы вам, конечно же, постараемся помочь. И вот за счет того, что мы вам помогли, а вы расскажете своим коллегам, что вот тот вопрос, который стоял, помогла решить там, партия «Единая Россия», ее сторонники, может, это вот какой-то таким мягкой силой заставит задуматься тех, кто еще не определился в политическом плане или думал иначе о партии «Единая Россия», сделать свой выбор, может быть, на выборах предстоящих или в целом просто как-то у себя в сознании плюсик поставить за партию, которая действительно является партией реальных дел, а не просто тех, кто, скажем так, декларирует какие-то за все хорошее против всего плохого. Так что, ну и кроме того, я считаю, что большинство общественников и большинство проектов, которые мы будем поддерживать, вообще вряд ли имеют какой бы то ни было политический окрас. Да, это конкретная помощь. Или это конкретные дела, это там выпуск, условно говоря, печатной продукции, там методичек по противодействию мошенническим схемам в отношении лиц пожилого возраста. Ну, разве же кто-нибудь, какая-нибудь политическая сила может оспорить необходимость защиты там, наших пожилых людей от мошенников там, или, или детей от опасностей в сети интернет? Все-таки по базовым каким-то критериям. Даже парламентская оппозиция всегда находит общий язык и выступает консолидированно, что касается вопросов национальной безопасности, там, охраны детства, охраны материнства, безопасности детей, противодействия коррупции и так далее, так далее, так далее. То есть несистемная оппозиция, да, выступает в том числе и с тезисами, которые противоречат вообще интересам страны в том числе. Но мы их в расчет не берем, учитывая, что мы совершенно в разных плоскостях с ними находимся.
Сейчас мы прервемся на местные новости, после этого продолжим.
Особое мнение.
Минут на часах. Продолжается программа «Особое мнение». В гостях у нас депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Успели мы уже много разных вопросов обсудить. Давайте перейдем к таким живым, интересным историям. Знаю я, что есть разные инициативы у партии «Единая Россия», и вот как раз авторами этой инициативы стали вот депутаты этой партии. Это именно речь шла о предложение штрафовать за клевету в интернете на 200 тысяч рублей. Вот есть у нас новость, да, там, даже на нашем местном портале ребята взяли, потому что это касается всех. И это как раз были вы один из тех депутатов, кто предлагал, и Дмитрий Вяткин еще предложили увеличить штраф за клевету в интернете до 200 тысяч рублей. 18 сентября законопроект был рассмотрен уже во втором чтении, и окончательное было на 20-е назначено. Вообще, мы пытались понять эту инициативу. Да, клевета – это плохо. Клевета, в принципе, плохо в интернете, когда там о тебе судачат. Это отвратительно, это мешает иногда твоей работе и иногда мешает и твоей жизни. Но мы пытались понять технологию, каким образом вот эту вот клевету вычленять, находить виновного, потому что интернет – это место анонимусов все-таки. Вот я хочу поинтересоваться у первоисточника.
Спасибо за вопрос. Я, к сожалению, констатирую, что средства массовой информации очень сильно своими заголовками исказили суть предложенных и принятых изменений. Значит, речь не идет впрямую о клевете и штрафе за клевету. Значит, законопроект совершенно о другом. Законопроект о том, что злостные от уклонения от исполнения решения суда, внимание, в части отказа удалять информацию, может быть, даже клеветнического толка. Вот здесь есть какая-то привязка к заголовку. Или отказ в даче опровержения, опять же, по суду, вот будет увеличена административная ответственность, которая сейчас составляет 2000 рублей. И никого не пугает, значит, смеются тебе в лицо твои обидчики и говорят, можешь себе судебное решение повесить в рамочку, значит, ничего мы удалять не собираемся, опровержение давать тоже не собираемся, и так далее, так далее, так далее. Существуют целые черные пиар-агентства, существуют просто, скажем так, споры хозяйствующих субъектов, недобросовестная конкуренция коммерческая, да, когда там одно кафе пишет гадости про другое, или один магазин инициирует какое-то верное, значит, сообщение о там, ненадлежащем качестве товаров и услуг. Это могут быть просто личная неприязнь, сведение счетов там, из-за ревности, из-за чего угодно. Вот мы можем фантазировать сколько, значит, душе угодно. Mm-hmm. Дальше человек идет в суд, тратит свое время, тратит деньги на, может быть, представителя, там, да, на адвоката. Суд в ходе разбирательства устанавливает ответчика, да, это отвечая на ваш вопрос, да, в интернете много анонимов. Если вас анонимно где-то оскорбили, ты там жирный, да, ты считаешь, что ты не жирный. Это не значит, что это клевета, есть какой-то штраф, но это нужно просто не обращать на это внимания, не читать, удалять. Я вообще считаю, что скоро интернет должен стать площадкой авторизованных пользователей, потому что, ну, анонимов читать и вступать с ними в беседу, ну, это как-то уже, мне кажется,
ну, это ниже, тоже ведь ваша воля. Хотите,
ниже достоинства, да, нормального пользователя. Вот. Так вот, потратив деньги, силы, время, вы получаете решение суда, так, которое не может быть исполнено. Почему? Потому что 2000 рублей никого не останавливает. Теперь вводится широкий, значит, разгонный механизм административного влияния, где пиком является 200 тысяч рублей. А если по одному и тому же судебному разбирательству в течение года, и вот эта сумма никого не напугала, включается уголовный механизм.
А, даже так?
Да, даже так. Там, значит, там будет сначала штраф, работы, арест, и тоже как пик, один год лишения свободы для физического лица, и два года, если это лицо должностное, государственный служащий или представитель коммерческой структуры. Вот так, на наш взгляд, мы превентивно, да, не пытаясь никого посадить, а просто давая понять обществу, что вот так делать нехорошо, так делать не нужно, зачем же игнорировать законные требования суда, да? Вот будьте добры и даже в части распространения информации судебные решения исполнять, потому что в отношении других дел, да, такая ответственность уже существует, не более того.
Хорошо, но смотрите, здесь есть у нас уже такой законопроект о, скажем так, удалении информации из источников интернет, да, вот клеветнического характера, пока, по крайней мере, он...
Закон о забвении вы имеете в виду?
Да, пока он работает, насколько мне известно, не очень хорошо,
работает.
Точнее...
Он работает, но там речь идет об удалении из поисковых агрегаторов,
да,
именно о них.
Пока в этом есть там некоторые сложности, но это из-за того, что компании там, да, разные, да, которые предоставляют услуги интернета, там провайдеры и так далее, там много сложностей. Смотрите, но здесь, в этом случае, не будет ли перегибов на местах, как говорится, да? То есть здесь кому-то что-то не понравилось. Вот мне вот не понравилась статья вот здесь вот в СМИ, и я давай там по судам ходить, давить на суд, чтобы эту статью там опровергли или удалили и так далее. Потому что, ну, сами понимаете, люди разные, и даже если это не клевета, но обидеться можно. И осадок остался.
Люди очень разные, но каждый имеет право на судебную защиту. Я вам скажу, это не так просто. Я человек опытный в судебных разбирательствах, учитывая, что занимался предпринимательской деятельностью до того, как избраться депутатом Государственной Думы. Но нет ничего сложнее, да, чем в нашей стране защитить свои права в суде. Просто так, ради, так сказать, спортивного интереса или для того, чтобы насолить, ходить по судам, частные лица, обвиняя друг друга, вряд ли будут. Речь идет именно о механизме, когда, ну, все, действительно стоит, значит, на карте твоя деловая репутация,
честь,
достоинство, или твое финансовое благополучие, когда вдруг твою там добропорядочную компанию, которую ты строил, вдруг начинают атаковать с разных сторон, в том числе на пространстве сети интернет, обвиняя бог знает в чем, и таким образом использовав механизм недобросовестной конкуренции. Речь идет лишь об этом, и это мировая практика. Вот это для нас почему-то все в новинку, и так все в штыки воспринимается. Ну, попробуйте где-нибудь за границей в интернете очернить какой-нибудь бренд или крупную компанию. Там будет не 200 тысяч рублей. Там будут миллионы долларов и евро.
Ну,
штрафов.
Упущенная выгода.
Да, конечно. И там неисполнение решения суда. Это длительные сроки решения свободы.
Вот так вот идем мы, получается, в сторону все-таки...
цивилизованного обращения с правом, с интеллектуальной собственностью и вообще с защитой чести и достоинства.
Вот, кстати, о чести и достоинстве. У нас вот буквально 6 минут остается до конца эфира, и мне тоже интересно было... Есть ваша конкретная депутатская инициатива о возвращении курительных комнат в аэропорты. Когда вот мы приняли этот закон о запрете курения и так далее, исчезли там залы для курения там, в общественных заведениях, в общественных местах, и исчезли из аэропорта, особенно из стерильной зоны. И люди начали мучиться, потому что из стерильной зоны ты не можешь выйти. Однако самолет там можно ждать от часа до вообще неизвестно скольки, до 12, 14, 15, и умножаем, умножаем, умножаем. И что делать? Курильщики тоже люди, и у них тоже есть права на
пошли в
свободные действия со своим организмом, каких хотят. Хочу я курить, я буду курить, как бы, да, я, нет, давайте я вредить буду себе, я могу встать в комнату и вредить только тем же курильщикам, потому что они знают, куда зашли, зачем. Вот, да, вот это было делать, лишать людей. Сейчас, вот я знаю, вы вернулись с этой инициативы, что давайте хотя бы...
Я как раз на вашей стороне, я полностью разделяю логику того, о чем вы сейчас говорили. Я считаю, что именно в стерильных зонах это ошибка, это перегиб. Да, такое случается, когда принимается крупный федеральный закон. Нельзя предусмотреть абсолютно все. Вот 5 лет практики его применения показал, что мы сделали хуже, убрав кабины из зоны, откуда нельзя выйти. Мы спровоцировали на нарушение закона курильщиков зависимых, да, они пошли в туалеты, в комнаты матери и ребенка, в туалеты для инвалидов, запираются в кабинках, спокойно себе курят, там топор вешай, и в эти туалеты ходят дети, в эти туалеты ходят беременные женщины.
Те же не курящие.
И те же не курящие. Там реально в некоторых местах, там в Пулково, в Шереметьево можно...
В больших
хабах, где поток иностранцев, которые делают пересадки, там один Китай, там больше половины по статистике курят, да, и мне объяснить, да? Что у нас вот отсутствуют курительные кабины. Штрафы никого не останавливают, там 500 рублей. Кроме того, значит, справедливости ради, наверное, сказать, что и полицейские тоже люди, и тоже курят там же, учитывая,
сотрудники
что
аэропорта.
Сотрудники аэропорта. Поэтому я имею поддержку Комитета по транспорту Государственной Думы, имею изначальную поддержку фракции «Единая Россия». Да, есть одобрительные письма Минтранса, вот осталось убедить Минздрав, который пока что стоит на своем, что, мол, это любой шаг назад в этой части является, значит, шагом назад в целом в нашей борьбе с курением. Не согласен. Закон у нас хороший, один из самых лучших в мире. Я поддерживаю то, что мы не курим в кафе, в ресторанах. Это лучше. И для курящих, и для некурящих.
Ну
вот.
Да, некурящие согласились с тем,
но не надо перегибов. Вот этот бред про то, что нельзя курить на собственном балконе. Да? Ну, куда мы идем? А где же еще курильщикам курить? Пока мы продаем сигареты, да, и берем за это акцизы, и они у нас в легальном поле находятся.
И
прекратите издеваться над курильщиками.
Табачные компании, да, платят довольно большие налоги.
Курильщики имеют такие же ровно права у нас по Конституции, как и граждане некурящие. И еще хочу сказать очень важную вещь. Воспитанному человеку закон не нужен для того, чтобы не мешать соседу. И закон не может отрегулировать все стороны нашей жизни. Приличный человек всегда спросит, можно ли ему закурить. Вне зависимости от того, в каком месте он находится. Так что давайте уважать друг друга и уважать права как курящих, так и некурящих людей.
Угу. Но сейчас, насколько я понимаю, пока переговоры с Минздравом в сложной ситуации состоят. А вообще, вот смотрите, мы пока говорим только про аэропорты. Вообще вот эта стерильная зона в аэропорту, она не является ведь уже территорией той или иной страны.
Нет, нет, это касается и внутренних рейсов в том числе.
Она ведь...
Нет, это не только...
Международная.
Нет, неправда.
Нет?
Это только в случае, если вы вылетаете за границу, там есть отдельный гейт или отдельный терминал, да, вылета за границу.
Грин-зон, имеете в виду?
Да, там действительно вы находитесь формально уже на нейтральной территории. Вы выехали из территории Российской Федерации. Я же сейчас говорю про зоны, вот я... Когда вы просто... Зона безопасности. То есть после прохождения контроля у вас есть посадочный талон, вы сдали багаж. Все, вы находитесь в стерильной зоне. вам не выйти оттуда, не аннулировав посадочный талон. Это сделано тоже из соображений безопасности, чтобы человек не мог сдать какой-то там опасный багаж, а сам не полететь, уехать, да, условно говоря, домой. Вот. Так что я стою на своем, уверен, что у меня есть поддержка и аэропортов письма. И...
Ну, аэропортам-то как раз и нужно вас поддерживать, потому что им вот эти вот дымные комнаты...
И авиакомпании поддерживают, и ассоциации перевозчиков поддерживают. В общем, на мой взгляд, вот критическая масса поддержки здравого смысла должна перевесить, и я очень надеюсь, что мы, по крайней мере, начнем рассматривать этот законопроект всей палатой.
А вот что касается поездов, особенно дальнего следования, раньше же тоже там были такие, тамбур, по-моему, да, это где можно было курить, сейчас нельзя, особенно это если новый вагон.
Ну, сейчас можно, делают исключение на перронах. Если вот на короткие расстояния нельзя выходить курить на перроне, то в поездах дальнего следования такие поблажки существуют. Я говорю исключительно про аэропорты. Просто как только мы начнем расширять перечень, мы точно упремся в непонимание, в какую-то длительную дискуссию. Я говорю о том, что мы провоцируем, мы не правы. Это перегиб. Все остальное... Окей, это может быть предметом для дискуссии, круглых столов, там экспертного обсуждения, но я конкретную внес поправку исключительно про стерильные зоны аэропортов. Все,
вот чуть-чуть, мелочь, да. Чуть нужно.
Но она нужна.
Вот на этом я предлагаю закончить программу «Особое мнение». В гостях у нас был Сергей Михайлович Боярский, депутат Государственной Думы. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время и так ярко рассказали о всех вот разных вещах. Ну что ж, спасибо.
Спасибо вам.